to swoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Третий по счету Гайдаровский форум завершил свою работу в субботу днем. Тема, которая была предложена экспертам для четырехдневного обсуждения, касалась социально-экономического будущего России и мира до 2020 года. Самым популярным документом на форуме стала стратегия долгосрочного развития страны до 2020 года, которую по поручению премьер-министра Владимира Путина разрабатывали порядка 1500 экспертов. Гайдаровский форум стал площадкой для оглашения чиновниками необходимых реформ. Первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что в России нет свободной конкурентной и предпринимательской среды, нет атмосферы, благоприятной для развития малого и среднего бизнеса. Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина говорила о том, что необходимо провести судебную реформу и побороть коррупцию. Отдельная пленарная сессия была посвящена новой социальной политике. Я решила выяснить, что это такое в представлении чиновников, и значит ли это, что старая социальная политика, которую правительство проводило на протяжении последних 12 лет, оказалась неэффективной? Или это такой предвыборный шаг – признать, что проблемы есть, их много, и пообещать все исправить? Слушаем Александра Жукова, первого заместителя председателя Государственной Думы, в недавнем прошлом вице-премьера России.
Мне кажется, что сегодня мы могли бы обсудить вопрос о том, что новая социальная политика должна быть не альтернативой развитию экономики, а главным инструментом ее роста. И именно так сегодня, мне кажется, в мире понимают конкуренцию за человеческий капитал. По сути, на сегодняшний день человеческий капитал – это главный ресурс развития в мире. И конкуренция между странами, в первую очередь, это конкуренция за человеческий капитал. И в этом плане, к сожалению, Россия пока не очень сильно преуспела в последние годы. Мы должны дать ответ на такой вопрос. Что нам делать сегодня? Продолжать вот те постепенные изменения и базироваться на уже принятых законах, скажем, в сфере здравоохранения, совсем недавно принят закон. Сейчас практически подготовлен новый закон об образовании. Продолжать те постепенные позитивные изменения, которые были в последние годы. Либо сделать какой-то крутой поворот и принципиально изменить свои подходы к реформам в социальных областях. Мы знаем, что экспертами подготовлен достаточно объемный доклад, который, в частности, предлагает серьезный бюджетный маневр. Увеличение расходов на здравоохранение, существенное увеличение, одновременно с проведением реформ. Точно так же в сфере образования. Эксперты считают, что даже при том, что сделано в этой сфере, и программа «Наша новая школа», и поддержка университета, нам необходим также бюджетный маневр, также существенное увеличение средств на развитие образования. Другие эксперты говорят о том, что здесь дело вовсе не в деньгах, а просто нам нужно более эффективно использовать имеющиеся средства. И такая сфера, как профессиональное образование. К сожалению, уровень подготовки специалистов, который выходит, он не соответствует запросам рынка труда. Проделана огромная аналитическая работа, кстати сказать, в рамках стратегии 2020. И есть множество различных предложений. Нужно только из них выбрать те, которые приведут нас к правильному результату.
Глава Минсоцздравразвития Татьяна Голикова заявляет, что следует увеличить расходы на здравоохранение. Правда, пока она не знает, откуда взять дополнительные средства. Но в 2014-2015 годах, по словам Татьяны Голиковой, должно быть принято решение о лекарственном страховании. И граждане готовы платить за это, оптимистично сказала министр. Так что, скорее всего, правительство не будет особо задумываться над новыми источниками пополнения бюджета. Какие еще новости?
До 2010 года реализовался небольшой по сроку первый этап вот как раз демографической политики, где основной удар или упор был сделан на поддержку семьи с точки зрения социальных пособий, социальных выплат. Вы помните, что был введен такой институт серьезный для Российской Федерации с точки зрения, прежде всего, финансовых вливаний, как материнский капитал. Достаточно серьезно повышены отдельные виды социальных пособий семьям и матерям. Но, как вы понимаете, такого рода вливания, они тоже имеют определенный период своей жизни. Как правило, по истечении 3 лет эффективность подобного рода мер снижается, если не принимать новые меры. И в этой связи, принимая план на реализацию 2-го этапа демографической политики 2011-2015 год, правительство Российской Федерации, учитывая демографические вызовы, учитывая сокращение женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, все-таки выбрало стратегию на снижение смертности Российской Федерации. И в этой связи невозможно было дальше осуществлять какие-либо преобразования, не преобразуя законодательство в сфере здравоохранения, к числу которого в первую очередь, конечно, относится основа законодательства в сфере здравоохранения и закон об обязательном медицинском страховании, трансформация которых в течение 20 лет последних практически не осуществлялась. Законодательство в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, которое, по сути, является финансовой гарантией для здравоохранения, не претерпевало никаких изменений, не то чтобы существенных, а оно не претерпевало изменений и все больше накапливало пробелов, потому что жизнь уходила далеко вперед, давая новые вызовы, на которые не следовало ответов. Я постараюсь охарактеризовать те ближайшие изменения, которые ждут систему здравоохранения в той перспективе, которая у нас определяется на ближайшие 5-6 лет. Первое, о чем я хочу сказать, что 2011 год, по сути, ознаменовался тем, что в рамках закона об обязательном медицинском страховании было принято решение о том, что мы направляем в систему обязательного медицинского страхования дополнительно 2% как взнос с работодателей. Деньги, имеют ли они ключевое значение здесь? Имеют. Я как бы четко и однозначно отвечаю на этот вопрос. Система здравоохранения, которая в Российской Федерации в большей степени базируется на системе обязательного медицинского страхования, очень много лет дефицитна. Она обеспечивает себя, ну, по сути, 2 источниками. Платежами работодателя в объеме сейчас пока 3,1%, с 2013 года 5,1%, когда закончится программа модернизации. И впервые введенными в Российской Федерации, начиная с 1 января 2012 года, страховыми платежами за неработающее население, которые тоже не являются на сегодняшний день достаточными в силу того, что страхование осуществляют бюджеты субъектов Российской Федерации, которые не все благополучны, и для того, чтобы не приводить к достаточно серьезной разбалансировке бюджетов субъектов Российской Федерации, было принято решение о поэтапном повышении до 2015 года страхового взноса на неработающее население. Система даже сейчас при таких платежах продолжает оставаться дефицитной. Она не сбалансирована практически на 100 миллиардов рублей. В 2014 году мы все равно должны будем принять решение по поводу дополнительных ресурсов в системе здравоохранения. Возникает вопрос, где их взять. Очень сложный вопрос. Но, тем не менее, нам все равно придется обсуждать вопросы по поводу того, откуда взять тот ресурс, который должен прийти в систему здравоохранения. Достаточно ли государственных вложений? Я не хотела бы сейчас проводить сравнение, но сравнение, к сожалению, не в пользу Российской Федерации. Государство в развитых странах тратит больше на систему здравоохранения, чем тратит Российская Федерация на сегодняшний день. И я думаю, что если не в следующем, то через год мы точно придем к тому, что нам нужно будет обратиться к бюджетным приоритетам и посмотреть на то, что эффективно, а что неэффективно в здравоохранении, с одной стороны, а с другой стороны, что мы вынуждены будем вкладывать туда дополнительные деньги.
Не бывает высоких пенсий и социальных пособий при низкой заработной плате, заявляет директор Независимого института социальной политики Татьяна Малева и предлагает менять систему.
Базовый социальный процесс, по отношению к которому многие остальные социальные процессы являются производными. Я имею в виду такой параметр, как российский рынок труда. В отличие от западных и восточноевропейских рынков труда, которые в той или иной степени пока переживали шок, похожий на российский, рынок труда себя повел не как все. На шоки он реагирует не сокращением занятости, а российский рынок, что происходит в большинстве стран мира. Российский рынок труда, единожды выбрав вот такую парадигму своего развития, среагировал резким снижением заработной платы при сохранении формально высокого уровня занятости. И в конечном итоге мы можем сказать, что мы за все, что российский рынок труда расплатился оплатой. Не бывает высоких пенсий при низкой заработной плате. Не бывает высоких пособий при низкой заработной плате. Не бывает пособий по беременности и так далее. Поэтому здесь мы должны понимать, что мы стоим перед новым выбором. Как-то надо определяться. И пока что у меня нет, к сожалению, такого оптимизма. Мы пока что только собираемся создать 25 миллионов рабочих мест. Но за эти 3 года мы потеряли 3 миллиона хороших рабочих мест. Эти хорошие рабочие места были потеряны в секторе крупных и средних предприятий. Почему они хорошие? Да потому что они хотя бы существуют в зоне открытого рынка труда, открытой экономики, прозрачно. Можно мне возразить и сказать, ну хорошо, наконец вырос малый бизнес. Но он подозрительно вырос в ноябре, в декабре 2010 года. Не тогда, когда государство направило значительные ресурсы на реструктуризацию рынка труда, а тогда, когда бизнесу надо было срочно перестраиваться перед лицом новой тарифной политики и введения новых тарифов на социальные фонды. Поэтому здесь мы должны понимать, что на рынке труда у нас по-прежнему огромное число проблем, и в том числе на страже вот этого застывшего, в общем-то, не очень мобильного и совсем неподвижного российского рынка труда стоит такой мощный фактор, как российское трудовое законодательство. Если бы мы действительно начали бы шаги от индустриального кодекса, индустриальному обществу, вот тут действующий трудовой кодекс стал бы реальной преградой. Сейчас мы научились жить в его действиях, причем мы научились его обманывать, мы научились его игнорировать. Мы делаем вид, что мы живем с трудовым кодексом. На самом деле российский рынок труда, значительная часть, живет вне этого трудового кодекса. Но вот движение к модернизационному типу экономики, и вот здесь вот мы в лице трудового кодекса увидим фактор противодействия. Мы в сущности не вполне осознаем те вызовы, которые несет демография не только экономики страны, но экономики семьи. Действительно, сокращающееся экономически активное население не в состоянии поддерживать одинаково 2 полиса детей и пожилых в рамках общественных, так сказать, макротрансфертов. Но это точно так же означает рост огромной социальной нагрузки на микроуровне. В нашем с вами случае это означает вот что, что старение населения России приводит к тому, что самая большая нагрузка приходится на людей в возрасте от 40 до 55 лет, до 60 лет. Это означает, что в этом возрасте еще живы родители, которых надо поддерживать. Нужно поддерживать детей по российской традиции неопределенно, долго, иногда до выхода на пенсию. В этот момент уже появляются внуки. Одно поколение на микроэкономическом уровне поддерживает, и себя дорогого тоже надо не забыть, да, поддерживает 4 поколения. Вот она реальная цена социальной модернизации. И вот она цена вопроса нерешенного ряда социальной ответственности государства, общества, рынки, семья. И вот именно эту систему институтов нам предстоит выстраивать. И вот именно в этой системе институтов я вижу вызов и возможности поиска новой социальной политики.
Простое решение предлагают российские граждане. Как увеличить бюджетное финансирование здравоохранения и не только. Однако их предложения правительству могут не понравиться. Один из руководителей экспертной группы «Стратегии 2020», ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, обнародовал данные, которые они получили, опрашивая население. На что люди хотят тратить свои деньги как налогоплательщики и как они сами перераспределили бы бюджетные средства, если бы им дали такую возможность.
Мы провели очень много опросов в конце лета, начале осени, действительно сделано очень большой срез отношения населения к возможным реформам, готовности населения в этих реформах участвовать, готовности населения платить свои деньги за те или иные сервисы.
Вот очень интересные результаты. Как люди распределяют бюджет, эта вещь говорит сама за себя и отвечает на вопрос, что может и как будет долгосрочно поддерживать население. Образование 9,2%, сейчас 4%. Здравоохранение 7,11%, сейчас 3,5%. Пенсии 6%, сейчас 12%. То есть это та рациональное состояние бюджетной системы, когда мы перестаем субсидировать пенсионную систему, там и будет 6%. Это бюджет расширенного правительства, при этом спрашивается, да, не только налоги. Жилищно-коммунальное хозяйство 2%, практически соответствует. Научные исследования 1,9%, почти 2%, ровно в два раза больше, чем тратимое. Создание парков и зон отдыха следующий идет. 1,75% ВВП предлагают люди тратить. У нас вообще нет такого рода направления социальной политики. Ни на муниципальном, ни на каком уровне. А люди это востребуют. Вот вам, пожалуйста, спорт и физвоспитание 1,75%. Сейчас тратится 3-4 раза меньше. Поддержка отечественного производителя 1,27 против 2,5% ВВП, которая сейчас. Культура 1,22 примерно соответствует. Потому что все привыкли платить за культурные сервисы. Транспорт 1,21 примерно соответствует расходам на транспорт. Правоохрана 1%. Против 2,5%. Некоммерческий сектор. Готовы люди поддерживать своими налогами 1%, то, что сейчас не поддерживается вообще. Естественно, госаппарат и силовые ведомства, они мало поддерживаются населением. Население здесь просто традиционно не видит. Готовы сбросить эти расходы.
Ярослав Кузьминов хотел бы реформ в социальной сфере, но говорит, что правительство не пойдет на подобный непопулярный шаг, а потому приходит к выводу, что действовать нужно все тем же испытанным способом – повысить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и пенсионные выплаты.
Стандарты социальной политики устарели применительно к современным реалиям. Они недоучитывают таких вещей, как интернет, включенность, жизнь в интернете, как высокая мобильность людей, как новые формы организации семьи, это не полная семья, жизнь молодых отдельно от родителей, вот все это дело в значительной степени не учитывалось в социальной политике советского типа, которую мы унаследовали. Запросы населения изменились еще и в отношении экологии, в отношении качества окружающей среды. Вторая проблема социальной политики – это, конечно, проблема ресурсов. Заявленные стандарты, они практически не обеспечены ресурсами. До сих пор не полностью обеспечены ресурсами. Не более острая ситуация сложилась в здравоохранении. Вот это недофинансирование началось в 90-х годах, когда образование, здравоохранение, социальная помощь, другие отрасли фактически перестали получать адекватное финансирование и стали развиваться в инерционном режиме. Доходы населения обрушились в реальном выражении практически в два раза. Многие коллеги говорят, что вот путинская команда упустила время в начале 2000-х годов. На мой взгляд, в начале 2000-х годов время не было упущено. В начале 2000-х годов надо было обеспечить элементарное наполнение ресурсами сложившейся системы социальных услуг. Мы можем говорить, что время было упущено с середины 2000-х годов. Вот тогда уже были какие-то возможности, и то, что власть остановилась, власть отпрыгнула после не первого неудачного опыта монетизации льгот. Есть, конечно, очень печальный факт. Я считаю, что действительно тогда вот была точка, которую мы прошли неправильно. До последнего момента целый ряд совершенно необходимых структурных реформ или очень сильно запаздывают, постоянно откладываются, или мы к ним вообще еще не перешли. Мы можем провести эффективную реформу образования с теми 4% ВВП, которые бюджет сейчас на образование выделяет. Я просто не верю в то, что это будет социально и политически возможно.
Видите, когда мы говорим о социальной политике, здесь есть проблема социальной и политической реальности. Вот политическая реальность такова, что наше государство очень сильно ориентируется, очень сильно зависит от реакции, от мнения людей. Проведение либеральной, консервативной политики, которая большинство экспертов радует своей эффективностью, практически невозможно в стране, в которой средний класс составляет сейчас максимум там, 25-30% населения, даже такой полусредний класс. Это невозможно. Избиратели не поддержат такого рода политику. Поэтому мы в рамках тех предложений, которые мы только что докладывали руководителям страны, Владимиру Александровичу, мы предлагаем бюджетный маневр, мы предлагаем найти в бюджете ресурсы за счет сокращения менее первоочередных трат и направить дополнительные ресурсы и в сектор здравоохранения, и в сектор образования, и найти дополнительные ресурсы для тех, кто хотел бы иметь нормальные цивилизованные пенсии в рамках реформирования системы пенсионного обеспечения.
Непопулярность реформы населения напомнили министру образования России Андрею Фурсенко одну историю, которую он и поделился с участниками Гайдаровского форума.
Я вспомнил, была такая замечательная книга Станислава Лема «Дневники, звездные дневники Йоны Тихого». И там путешествие в разных планетах, одна из планет, она была замечательная планета, такая вот социально очень организованная, и космонавт Йона Тихий, он через какое-то время решил, что он вполне мог бы возглавить эту планету, и когда он пришел к действующему руководителю, значит, президенту, тот сказал, замечательно говорит, я с удовольствием передаю вам эту функцию. И начал снимать с себя огромную, значит, президентскую цепь, на которой висел, так сказать, знак президентства. Но не успел снять, потому что раздался взрыв, и от президента ничего не осталось. Вот, и он говорит, что произошло? Говорит, ну, видите, вот там вот экран. Вот люди, они, ну, служитель говорит, люди, они нажимают кнопки. Если им нравится то, что делает президент, они нажимают зеленую кнопку. А если не нравится, нажимают красную кнопку. Эти кнопки есть по всей стране. И когда количество красных кнопок становится больше, чем количество зеленых кнопок, то вот эта штука, она на президенте взрывается. Я ему говорил, не надо было проводить последнюю налоговую реформу. Но у нас для вас есть другая цепь, вы можете ее надевать. Говорит, я сказал, нет, пожалуй, я не буду, я полечу на другую планету.
Люди не любят чиновников в первую очередь, а не реформы. Не любят видеть разницу между словами и поступками представителей власти. И такие кнопки, о которых рассказывал Андрей Фурсенко, у людей уже есть. «Избирательный голос на выборах» называется. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на организованном КПРФ митинге под лозунгом «За честные выборы и достойную жизнь» принята резолюция с требованием отставки главы Центра избиркома России Владимира Чурова. Аналогичные митинги прошли сегодня и в других городах России. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала российских политиков отреагировать на требования участников массовых демонстраций, выступающих против нечестных выборов. Члены делегации приветствовали идеи диалога власти и оппозиции. Власти Южной Осетии расценивают последние заявления экс-кандидата в президенты от оппозиции Аллы Джиоевой как попытку дестабилизировать ситуацию в самопровозглашенной республике. Джиоева заявила, что не будет участвовать в новых выборах, назначенных на 25 марта, так и считает их нелегитимными и намерен назначить дату своей инаугурации, считая себя победителем предыдущего голосования. Растет число жертв взрыва в городе Кану на севере Нигерии. По последним сообщениям агентств, которые ссылаются на городских медиков, погибли не менее 120 человек. Взрывы произошли вечером в пятницу ответственность взяла на себя радикальная исламистская группировка Боко Харам. В Египте по итогам парламентских выборов, первых после свержения президента Хосни Мубарака, чуть менее половины депутатских мандатов получит партия «Свобода и справедливости», связанная с запрещенным при Мубараке движением «Братья-мусульмане». Таковы официальные данные итогов голосования. Водолазы, обследующий корпус затонувшего у итальянского острова Джилио круизного лайнера «Коста Конкордия», не оставляют попыток найти выживших после крушения. Сейчас пропавшими без вести числится около 20 человек. На севере Сирии возобновились вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и военнослужащими сирийской армии, перешедшими на сторону оппозиции. Бои идут в городе Джиср-эш-Шугур у границы с Турцией. Парламент Йемена одобрил предоставление Али Абдале Салиху, официально покидающему в феврале пост президента страны, полного иммунитета от уголовного преследования.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Новая социальная политика – тема нашей сегодняшней передачи. Мы пытаемся разобраться, почему спустя 12 лет правления Владимира Путина президентом и премьером, главы министерств и ведомств, Минсоцздравразвития, образования, миграционного центра вдруг заговорили о новой социальной политике. В гостях у меня член правления Института современного развития Евгений Гантмахер и глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Итак, я действительно нахожусь, Людмила Михайловна, в некотором недоумении, потому что самое такое вот большое событие на этой неделе — Гайдаровский форум, который 4 дня проходил в Москве. И в пятницу была пленарная дискуссия с участием Александра Жукова, Татьяны Голиковой, Андрея Фурсенко, Константина Рамадановского, то есть всех глав так называемых социальных ведомств. И называлась эта пленарная дискуссия «Новая социальная политика». Это что, как говорит Евгений Шлемович, бездарно профукали все эти 12 лет, а теперь заново все будем строить?
Ну, раз Евгений Шлемович так говорит, так и есть.
Евгений Шлемович, бездарно профукали?
Ну, я считаю, что да, потому что вообще-то от нефти и газа мы получили за 2000-е годы, вот от экспорта нефти и газа, мы получили $1.5 триллиона.
Ну, Евгений Шлемович, мы кроме полутора триллионов долларов получили еще десятки российских предпринимателей в списке Форбса, которых там раньше не было.
Да-да-да, я хотел бы сказать, Людмила Михайловна, что это огромные деньги. Это огромные деньги. И при этом у нас, например, социальные различия вот по доходам, они увеличились. Даже по официальным данным, вот то, что вы говорите, Людмила Михайловна, у нас стало намного больше миллиардеров, а те, кто внизу, да, они стали жить получше. Конечно, это надо признать, но различия, они увеличились очень резко.
И получается, различия между богатыми и бедными?
Богатыми и бедными, да, по официальным данным, да. И причем кто попал в бедных? В бедных попали люди работающие. Понимаете, ведь у нас типичный бедный человек, вот почему сейчас говорят про новую социальную политику, о которой, кстати, давно уже говорилось. У нас ведь типичный бедный человек – это работающий человек.
Причем это образованный человек.
Да, 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 совершенно верно. Это бюджетник, вот классика. Это офицер. Вот если себе представим, допустим, учитель, муж и жена учителя, и двое детей несовершеннолетних, это классическая бедная семья у нас в Российской Федерации. У нас все-таки вот за те годы достаточно много уделялось внимания повышением пенсии. Это надо признать. И последние решения были вот 2-3 года назад, когда у нас сейчас пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Это все правильно, нормально. Но вот что касается работающих людей, то из-за того, что экономика такая у нас архаичная, с ней ничего не сделали, деньги эти профукали, в лучшем случае отправили в стабилизационный фонд, которые просто как бы лежат и лежали мертвым грузом. Ну, чуть-чуть помогли выйти из там, чуть-чуть из острой фазы кризиса. Но не более того. Экономику ничего не поправили, и теперь у нас получается, что мы призываем к тому, чтобы как-то дальше развиваться, модернизироваться с бедными людьми, которые работают. Мы упустили основу, ядро, в общем, нашего общества с точки зрения социальной политики.
Более того, мало того, что мы должны эту новую социальную политику строить с бедными людьми, у нас самые работоспособные, то есть наиболее продвинутая, молодая, образованная часть населения, простите меня, свалила из России.
Да, многие, многие. Это есть разные данные, потому что посчитать это точно невозможно, потому что люди оставляют российское гражданство, оставляют российские московские квартиры за собой, или там питерские, или новосибирские, а живут там, семьи там. Но это миллионы людей, наиболее перспективных, молодых.
Без которых я не знаю, какая там новая сцена, какая модернизация может состояться.
Поэтому у нас работать некому. Вот в чем проблема.
А Владимир Путин, между прочим, в статье в «Известиях» говорил о среднем классе. Значит, как он вырос?
Это ошибка. Я как раз указал в своем некотором ответе, потому что средний класс, это тоже, кстати, одна из характерных черт вот той старой социальной политики. Он как был 20% в конце 90-х, когда Путин стал президентом, он ровно столько же в процентном отношении и сейчас. Это выяснили исследователи. Вот Людмила Михайловна знает Таню Малеву, которая этим занимается профессионально.
Директор
независимый институт социальной политики, политики. И другие, кстати, исследователи это подтвердили. У нас за эти годы средний класс вот не вырос. И вот эти путинские утверждения, они просто неправильные. Не знаю, чем он пользуется.
А, между прочим, как он оправдывается по поводу нефти? Что нефтяные доходы мы использовали для роста доходов населения. Для того, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты. А также, чтобы иметь национальные сбережения на случай кризиса и катаклизма.
Потому что наше население, которое в Форбсе числится тоже, у них выросли доходы. Да, тут все честно.
Ну, вы знаете, он там приводит сравнение, рискнул привести сравнение с другими странами с точки зрения количества бедных. У него там есть Греция. Ну, Греция действительно в Европе сейчас такое слабое звено. Да. Это вообще в Европе считается бедной страной и так далее. В Европе, и в Греции у них там действительно четверть населения бедное. Но по их меркам. Я просто взял из интернета их черту бедности, приложил к нам. И оказалось, что по греческой черте бедности у нас более половины населения бедное.
Кто там считается бедным? Если
В переводе на рубли, если сразу евро перевести в рубли, значит, на человека в месяц примерно 22 тысячи рублей в месяц. Если у вас доход ниже 22 тысяч рублей, это по-гречески бедный человек. Наш прожиточный минимум порядка 7 тысяч рублей. То есть вот если у вас 8 тысяч рублей на человека в семье приходится в месяц, вы уже не бедный.
Сейчас, наверное, многие российские слушатели захотят стать бедными в Греции.
Так я к вопросу. Ведь Греция, между прочим, не имела никакой нефти, не имеет ни газа, ничего. И при этом, да, у них, конечно, там большие проблемы и прочее. Но мы-то имели такой колоссальные возможности. Вот за эти там 11 лет путинского правления, вот эти огромные деньги. И мы их отправили действительно значительно. Во-первых, известно, сколько, сейчас есть оценки, сколько вообще ушло налево. Вот то, о чем говорит Людмила Михайловна, вот этим Форбсом. Это где-то 500-600 миллиардов долларов из этих 1,5 триллионов. То есть треть. Представляете? Потом из оставшихся денег тоже, я думаю, что много чего было потрачено совершенно не туда.
Ну да, какая-нибудь там Олимпиада, представительные дворцы, резиденции бесконечные.
Совершенно верно. В результате людям, собственно, осталось не так много. Ну да, люди немножко стали жить лучше, это факт. Но непропорционально стали жить лучше, чем могли бы жить при нормальной экономике, при нормальном социальном и политическом устройстве страны.
Да, по-моему, даже если бы не воровали, Евгений Шлемович, я вспомнила, как Анатолий Чубайс рассказывал о том, как они пытались страну вывести из такого кризиса 90-х, вот этого жесточайшего, и я помню, он сказал, сколько там баррель нефти стоил?
$8.
$8, а сейчас он стоит 100. То есть, на самом деле, если бы, ну вот, если считать логически, то мы должны были улучшить свое благосостояние во сколько? В 10 раз.
Я думаю, ну, не в 10, но раза в 2-3. Имеется в виду, что наш федеральный бюджет только на 40% зависит от нефти и газа, не на 100%. Там все-таки есть и доходы от кое-чего другого, но я просто хотел сказать, что даже в прошлом году, вот, который только что закончился, 11-й год, цена на нефть выросла вообще-то достаточно существенно. На самом деле она уже более $100, а где-то $110 за баррель. В начале прошлого года это было, по-моему, 80 или 90. И вы знаете, фактом является по официальной статистике, что у нас количество бедных выросло.
Несмотря на это.
Несмотря на это, совершенно правильно. Понимаете? То есть дело идет о том, что уже для нас вот эти все нефтяные цены, газовые, они уже они не влияют на нашу социальную политику. Вот в чем дело. Вот в этом и главный порог вот той социальной политики, о которой мы с вами говорили. Потому что деньги куда-то растворяются, куда-то уходят, непонятно куда. Вот о чем идет разговор. А то, что вот эти люди говорили о новой социальной политике, это отдельная тема, потому что это все, по-моему, не более чем демагогия предвыборная.
То есть вы все-таки, я вот хотела, вы с языка у меня сорвали этот вопрос, все-таки они перед выборами так пытаются?
Ну, разумеется.
Или они все-таки какую-то действительно новую модель?
Я бы сказала,
предлагать работающих.
Это глубже, чем перед выборами. Просто власть утратила доверие. И сейчас барахтается и обдумывает, как его вернуть. И здесь дело не только в выборах. Я думаю, что и после выборов эта проблема будет стать, потому что выборы доверия не прибавят, наоборот.
И вспомним хотя бы митинги декабрьские.
Да, да, да.
И нет, которые у нас будут в феврале.
Вы знаете, митинги – это такие... Ну, зримые показатели тех процессов, которые ведут... Если бы недовольство. Вы знаете, недовольство не так убийственно, как то, что происходит над властью. По поводу власти, по-моему, не столько гневаются, сколько над ней смеются.
Да.
Это убийственно.
Да, да, совершенно верно. Причем я хотел что сказать по поводу новой, так называемой новой социальной политики.
Да.
Тут же тоже очень любопытный есть факт. Ведь об этом заговорили в прошлом году вот эти эксперты, которые под руководством Владимира Мао и Ярослава Кузьминова...
Вы хотите про стратегию рассказать 2020?
Да, ну, там вот как раз появилась эта мысль, да, при обсуждении вот этой стратегии,
очень
которая
интересно.
Была по поручению Путина разработана.
Да, да, да. А вы, кстати, там участвовали? Там очень много экспертов участвовали,
я был приглашен туда в 3 группы. Был приглашен, но практически не принимал участие сам лично по своей инициативе, понимая, что это все впустую. Не потому что эксперты хорошие, там все, которые работали, по крайней мере, кого я знаю, это люди очень профессиональные, но я знал заранее политический результат. Так вот, я вам рассказываю про политический результат этого дела. Значит, эксперты выдвинули предложение в конце прошлого года о том, что надо до 2020 года увеличивать в доле ВВП, важно, расходы на образование и здравоохранение и снижать расходы на оборону и правоохранительную деятельность.
Так бюджет же уже принят Государственной Думой, где на военные расходы,
да,
на правоохранительные органы больше всего.
Совершенно правильно. Так, наперекор всему, правительство, вот те люди, которые выступали на форуме, да, в том числе там и Министерство здравоохранения, соцразвития в этом участвовало, и Министерство образования, они все прямо или косвенно, но они, естественно, поддержали бюджет. В бюджете на 3 года, который уже принят, там предполагается снижение расходов на образование и здравоохранение в доле ВВП в 2013-2014 году по сравнению с 2011-2012 годом. И увеличение резкое расходов на оборону и на правоохранительную деятельность. Так я к вопросу о новой социальной политике. Какая новая социальная политика, когда государство вообще собирается тратить совсем мало денег на социальные вопросы? Оно что, обращается к нам с вами, вот тем, кто работает, говорит, ребята, ваши теперь проблемы, самим себе все обеспечить. Хорошо, я вот считаю, что мы можем это сделать. А что делать с пожилыми людьми? Ведь они уже все-таки сами себя не могут. Мы же платим налоги, страховые взносы, чтобы эти люди получали пенсии. А что делать с инвалидами? А что делать с детьми, с детьми-сиротами, которые тоже за счет наших налогов должны жить? Получается так, что, вот я вам говорил насчет работающего человека, что на работающего человека сейчас, в ближайшее время, это в кавычках новая социальная политика будет еще более наложено вот это бремя того, чтобы выкарабкиваться из этой ситуации. Вот в чем проблема. Поэтому это в чистом виде, ну, я бы так сказал, профанация. Вот когда говорят, это новая социальная политика, мне просто вот, я возмущаюсь вообще этому определению.
Новая социальная политика – тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелев. В гостях у меня Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Хорошо, мы поговорили о новой социальной политике чиновников. Давайте теперь поговорим о новой социальной политике эксперт. Вот, Евгений Шлемович, что бы вы предложили в этой ситуации? Вот, а какие реальные шаги надо сделать сейчас? И тогда можно было бы улучшить ситуацию.
Ну, вы знаете, я просто понимаю...
Начать с чего хотя бы? Я понимаю, что это сложное...
Сложный вопрос. Почему? Да. Потому что, конечно, социалка зависит напрямую от экономики. Вот сколько экономика производит денег, правильно, столько можно тратить в социальной сфере. Если экономика загибается, то социалка не может быть успешной.
То есть связать сырьевые иглы, как бы, да?
Ну, конечно, ну не только. Вообще сделать нормальную, эффективную экономику с людьми, которые получают хорошие зарплаты. У нас же, Путин же написал в своей статье, между прочим, справедливо, что у нас, по-моему, чуть ли не 10 миллионов человек получают очень маленькие зарплаты. Правильно. Так что ты делал эти 11 лет, чтобы они их не получали? Если мы все-таки возьмем социалку, я считаю, есть, с моей точки зрения, всех проблем, все острые проблемы. Вот все проблемы острые. Нигде, ни в одной сфере нет какого-то решения, с моей точки зрения, даже приближенного к эффективному. Но есть сфера самая сложная, самая тяжелая. Я считаю, это здравоохранение. Вот моя такая точка зрения, может быть,
образование?
Я же сказал, что везде есть проблемы, но здравоохранение почему? С этого все начинается. Вы понимаете, у нас, да, продолжительность жизни немножко выросла, но у нас увеличилась заболеваемость. У нас разваливается вообще система здравоохранения. И если у нас будет продолжаться вот это вот ухудшение состояния населения, какое образование? Какой рынок труда?
Вы знаете, между прочим, да, вот о состоянии здравоохранения. Я очень билась в течение последнего года за то, чтобы тюремную медицину или хотя бы медицину в следственных изоляторах, где люди еще не осуждены, чтобы ее перевели из подчинения тюремного начальства в подчинение Минздрава.
Как это было?
Да, для того, чтобы люди пользовались теми же условиями в СИЗО, которыми пользуются на воле. И вот приехал ко мне из Иваново очень знающий человек, врач с большим стажем работы в судебной медицинской экспертизе, и говорит: «Людмила Михайловна, вы добиваетесь ошибочной цели». «Почему?» Он говорит: «Нельзя переводить тюремную медицину в систему здравоохранения, которая разрушена.
Да.
Надо сначала ее восстановить, а потом что-то переводить».
Но, с другой стороны, это не везде так, потому что есть в каких-то регионах действительно тюремная медицина бывает лучше, чем медицина гражданская, а в других наоборот. И если говорить о лечении, например, ВИЧ-инфицированных, то это, конечно, лучше делать в СПИД-центрах, которые сейчас не могут. Но это, и мне кажется, это вообще тема отдельного
разговора. Нет, я говорю о медицине в СИЗО, а не специальной ВИЧ,
да,
конечно.
Ну вот,
вот,
тем не менее, там,
уже,
к сожалению,
мы затронули проблему заключенных, то я бы хотела буквально на секунду отвлечь эту передачу. Простите меня, Евгений Шлемович, потому что 4 февраля в 7 часов вечера в киноконцертном зале «Мир», это около метро «Цветной бульвар», будет концерт «Поддержку политических заключенных», которых у нас тоже в стране хватает, к сожалению, что доказательство несвободности. В демократических странах нет политических заключенных. Так вот, будут в концерте принимать участие Юлий Ким, и Кортнев, и Шендерович, и билеты продаются. Пожалуйста, приходите, те, кому эта проблема не безразлична. Она напрямую связана с тем, почему у нас люди живут бедно и почему у нас все так разваливается. Извините меня за отступление.
Это, кстати, в один день с митингом же будет проходить концерт.
Да, но ничего, люди после митинга согреются или прямо в валенках повалят в концертный зал.
Так, ну а что делать нашим региональным слушателям?
Хорошая идея. Наверное, надо постараться делать такие концерты не только в Москве.
Да, это верно. Мне кажется, возвращаясь к вопросу социальной политики, Кристина, в условиях ограниченности все-таки ресурсов, которые у нас
каких?
Есть.
Каких ресурсов вы имеете?
Ну, деньги. Вот те профукали, которые мы получили. Но впереди у нас, к сожалению, экономически очень сложная ситуация. Боюсь, что вот такого наплыва вот этих, знаете, денег, как там, знаете, есть такое английское слово в переводе на русский, принесенные ветром. Деньги у нас уже не будет.
У нас есть унесенные ветром.
Нет, а это деньги windfall money. Вот. Так вот, надо выбирать, видимо, какие-то приоритеты. Потому что вот я считаю, что вот, допустим, ближайшие там 2-3-4 года надо потратить на то, чтобы восстановить хоть как-то систему здравоохранения в нашей стране. Это, ну, конечно, надо и остальными вопросами заниматься, никто не говорит, что их надо бросать, но вот это должна быть, знаете, вот как действительно реально национальный проект. Вот давайте.
Ну да, не будет здоровых работников, не будет экономики, ничего не будет.
Конечно, ничего не будет. И, Людмила Михайловна, ну, образование, если у нас больные дети, ну, хорошо, у нас даже будет хорошая система образования, что эти дети, как они будут там учиться, понимаете? Поэтому Вот здравоохранение. Второе, мне кажется, что тоже принципиально важно, это, конечно, разобраться с пенсионной системой. Это принципиально важно, потому что через 3-4 года, боюсь, что даже, может быть, раньше, у нас просто не будет денег, чтобы платить даже эти пенсии, вот которые сейчас очень низкие. Поэтому надо срочно понять, где мы найдем на это деньги, чтобы хотя бы это поддерживать. Это вторая, мне кажется, проблема. И, с моей точки зрения, третья проблема из таких приоритетных, видите, я даже образование не называю, хотя оно, повторяю, там тоже очень много чего.
Слышу, да.
Это, конечно, миграция. Это миграция, мы должны все-таки понять, что мы делаем, как мы себя ведем по отношению к трудовым мигрантам, прежде всего, конечно, не к тем, кто хочет к нам приехать на постоянное место жительства, хотя там тоже куча проблем.
Россия... Но таких сейчас не так уж много.
Ну, есть такие люди, Людмила Михайловна, русские люди по происхождению, которые хотят вернуться на историческую родину, хотя бы из бывших советских республик. Вы знаете, допустим, Лидия Ивановна Графова же бьется, там же люди не дают гражданства, вот русские людям, которые уже здесь живут, их по полной программе волокитят, издеваются над ними. Это просто ужасно. Но, конечно, главная проблема – это трудовые мигранты. Потому что кто-то должен у нас все-таки работать в стране, кроме, конечно, российских граждан. Есть многие работы, на которых просто не хватает наших людей. И политика здесь не выстроена. Кстати, вот эти издевательства, которые у нас над этими мигрантами, как они вообще себя здесь ощущают, что с ними делать?
Да, там какое-то средневековое рабство.
Это рабство, это коррупция, это их угнетение со стороны всех и вся. И вот мне кажется, что вот эти три вопроса, они сейчас должны быть на первом плане.
А, Евгений Шлемович, а можно я с вами не соглашусь? Да. На Гайдаровском форуме все министры могут, мне кажется, говорить сколько угодно. Они могут сказать, что хоть в 3 раза они увеличат, хоть в 4 раза они увеличат. Вливание, расходы на бюджетную сферу, это понятно. Тем более в такой год интересный политический. Но пока значительная часть этого уходит налево, пока это все коррумпировано, они могут вливать туда сколько угодно. Может быть, заняться борьбой с коррупцией в первую очередь?
Нет, вы меня спросили про социальную политику. Коррупция...
Она
это...
имеет отношение к социальной непосредственно.
Нет, ну, конечно, нет. Коррупция имеет отношение, к сожалению, у нас ко всему.
Да.
Кристина. Но коррупция – это политическая проблема. На самом деле, с моей точки зрения. Потому что основная коррупция – это то, что происходит внутри государства с нашими государственными... Ну, то есть нашими...
Нашими деньгами, как налогоплательщиком.
Да. Понимаете, если имеется в виду, что коррупция, когда мы суем врачу, там, ну, не фигурально, не я вот, а кто-то там сует врачу там в карман, там, не знаю, 1000 рублей, ну, формально это считается коррупцией. Или когда там учителя, там ему дарят что-то и прочее. Ну, это копейки, это ерунда. Главное, это вот та коррупция, которая сидит на вот этих нефтегазовых потоках, на закупках оборудования, да, откаты. Вот этого медицинского, закупки лекарств, там, вот это. Но эта проблема, я еще раз говорю, она не социальная. Это проблема устройства нашего государства. Это проблема нашей политической системы, которая это позволяет. И более того, наша политическая система без этого жить не может. Это кровь нашей политической системы, понимаете? Поэтому это само собой, это само собой. Кстати говоря, почему я все-таки это выделил? Борьба с коррупцией не требует денег. Наоборот, борьба с коррупцией даст деньги. Правильно, Кристина?
Да, согласна.
Вот, а здравоохранение все-таки требует денег.
Так можно и оттуда эти деньги как
денег.
Раз...
И... Это один из источников, вы абсолютно правы. Если нам удастся хотя бы там, не знаю, миллиардов долларов найти, вернуть в наш общий котел, то, конечно, это надо на социальные цели направить. Я согласен.
Хотите еще раз правительство, министерство?
Я считаю, вы знаете, сейчас пришло новое поколение молодых людей, вот тем, кому 40-45. Ну, вот они должны.
У нас есть люди, которые
конечно,
могут
это делать.
Вот, кстати, сказать, отличие нынешней ситуации от ситуации 90-х годов, когда у нас, правда, не было людей, которые умели по-новому. Да. Сейчас у нас есть такие люди. Просто для них нет социальных лифтов.
Да.
Они сваливают за границу, потому что у нас им нет применения.
Есть.
А у нас сидят бояре, знаете.
Да. Или, Людмила Михайловна, если нет нет возможности уехать, так деградируют здесь.
Да.
Люди деквалифицируются. Они, может быть, получили хорошее образование. У них хорошо, хорошее развитие.
Да, и работают агентами по продаже там каких-то надбавок.
Либо встраиваются в эту систему.
У нас же известный феномен, что значительная часть выпускников, допустим, экономических вузов хотели бы работать в госаппарате. Но мы же понимаем...
Почему? Потому что там можно сливки снимать.
Ну, конечно, конечно. Важный вопрос. Кстати, вот авторы этой стратегии 2020, они обратили на это внимание, что у нас идет деградация человеческого капитала. Они написали, 6 миллионов здоровых людей не хотят работать. Это сам по себе факт любопытный. У нас, кстати говоря, 20 миллионов человек, людей трудоспособного возраста, неизвестно, где работают, между прочим. Из 70 миллионов, 20 миллионов неизвестно, где работают.
Ну, то есть это такая черная, да, скорее.
Ну, это люди в основном, конечно, где-то работают в неформальной экономике, да. И кто-то вообще не работает, кто-то живет, знаете, за счет того, что...
Ну, знаете, работают рэкетирами, например.
Ну, да, есть, вот у нас есть такие виды деятельности, да, Людмила Михайловна? Вот. Нет, ну, многие вот из этих живут за счет другого, за счет, допустим, родственников, или там, знаете, подработают себе, чтобы купить бутылку водки и закуску, где-то там...
На западные гранты еще живут.
Ой, я вас
это копейки.
Так, у нас заканчивается передача. Людмила Михайловна, вот Евгений Шлемович рассказал, какие пункты. Я добавила борьбу с коррупцией, считаю ее важной. Ну, а ваша какая? Расскажите.
Вы знаете, что считаете самым важным? Мне кажется, что пришла... Не только кажется, я просто вижу, что пришла пора такой деятельности, которой у нас в стране почти не было, волонтерской деятельности. Люди, вот, вы знаете, например, возникла по инициативе людей и очень быстро развивается, разрастается организация «Гражданин-наблюдатель». Люди готовы выучиться и наблюдать за выборами, они не хотят за это денег, они, наоборот, собирают на это деньги, чтобы можно было других еще привлечь. Это не фактор экономики, но это... показатель, что наше общество не только деградирует, что в нем есть и какие-то здоровые силы, которые хотят себя проявить даже в той безнадежной затклой обстановке, которая у нас в стране создалась.
Но я бы даже сказала, это не волонтерская, а гражданская даже деятельность.
Да.
О новой социальной политике я напомню, что я беседовала с главой Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой и членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально все.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».